Она отвела взгляд в сторону. «Я... прости, я не могу сказать тебе...»
«Я никому не скажу, обещаю».
«Нет, все равно я не должна».
«Что ж, ладно», — объявила я, — «не надо. На самом деле я запрещаю тебе рассказывать мне».
«Флавия...»
«Нет», — сказала я совершенно серьезно, — «я не хочу знать. Давай поговорим о чем-нибудь другом».
Я знала, что если выжду, то, что скрывает Порслин, выскочит из нее, как свиной фарш, из мясорубки миссис Мюллет. Это сравнение напомнило мне о том, что я не ела целую вечность.
«Ты голодна?»
— спросила я.
«Ужасно. Ты, наверное, слышишь, как у меня урчит в животе». Я не слышала, но притворила, что слышу, и благоразумно кивнула.
«Оставайся здесь, я принесу что-нибудь из кухни».
10 минут спустя я вернулась с миской продуктов, похищенных из кладовой.
«Иди за мной», — сказала я, — «в следующую дверь».
Порслин, широко распахнув глаза, осматривалась, когда мы вошли в химическую лабораторию.
«Что это за место? Нам можно здесь находиться?»
«Конечно, можно», — сказала я ей. «Здесь я провожу эксперименты».
«Волшебные?» — спросила она, рассматривая мензурки и пробирки.
«Да», — ответила я, — «волшебные. Теперь возьми вот это». Она подпрыгнула при звуке вспыхнувшей бузеновской горелки, когда я поднесла к ней спичку. «Держи их над огнем», — сказала я, протягивая ей пару сосисок и никелированные зажимы для мензурок.
«Но не слишком близко, тут очень горячо».
Я разбила 6 яиц в буросиликатную испаряющую емкость и помешала стеклянной палочкой над второй горелкой. Почти сразу же лаборатория наполнилась вызывающими слюнотечение запахами. «Теперь тосты», — сказала я. «Можно делать по 2 за раз. Воспользуйся зажимами. Поджарь с одной стороны, а потом переверни». Из необходимости я стала довольно опытным лабораторным поваром. Однажды, совсем недавно, когда отец приговорил меня к домашнему аресту в моей комнате, я даже умудрилась приготовить себе пятнистый дик, сварив на пару почечное сало из кладовой в колбе Эрленмейера с широким горлышком. Примечание. Пятнистый дик – английский десерт, пудинг с сухофруктами, традиционно готовящийся на основе почечного жира, варится на пару. Конец примечания. И поскольку вода кипит при температуре 212 градусов по Фаренгейту, в то время как нейлон не плавится, пока его не нагреешь до 417 градусов, я подтвердила свою теорию, что из драгоценного чулка Фели получится отличная форма для пудинга. Примечание. Как, должно быть, догадался проницательный читатель, 212 градусов Фаренгейта – это 100 градусов Цельсия, а 417 – это 213. Конец примечания. Если есть что-то более вкусное, чем сосиска, поджаренная на открытой бунзеновской горелке, я не могу себе представить, что это. Разве что чувство свободы, возникающее, когда ешь ее прямо руками, капая жиром куда попало. Порслин и я набросились на еду, как каннибалы, после длительной миссионерской голодовки, и вскоре не осталось ничего, кроме крошек. Когда в стеклянной мензурке закипела вода на 2 чашки чая, я взяла с полки, где он хранился в алфавитном порядке между мышьяком и цианидом, аптечную банку с этикеткой «Камелия китайская». «Не беспокойся», — сказала я. «Это просто чай». Примечание. «Камелия китайская», как ни странно, действительно научное название чайного куста. Конец примечания. Теперь между нами повисло молчание, какое бывает, когда 2 человека начинают узнавать друг друга, еще не теплое и дружелюбное, но уже не холодное и настороженное.
«Интересно, как дела у твоей бабушки?» — наконец сказала я, — «то есть у Финеллы?» «Полагаю, неплохо, она твердая старушка».
«Крепкая, ты имеешь в виду?»
«Я имею в виду твердая».
Она намеренно выпустила стеклянную колбу, с которой игралась, и наблюдала, как она разлетелась на осколки на полу.
«Но ее не сломают», — добавила она.
Мне страшно хотелось высказать свою точку зрения, но я придержала язык. Порслин не видела свою бабушку в таком виде, как я, распростершуюся в луже собственной крови. «Жизнь может убить тебя, только если ты позволишь», — так она бывало говорила.
«Должно быть, ты ужасно ее любила», — сказала я,
осознав еще в момент произнесения этих слов, что говорю так, будто Финелла уже умерла.
«Да, временами очень», — задумчиво отозвалась Порслин, — «а временами вовсе нет».
Должно быть, она заметила мое изумление.
«Любовь — это не широкая река, которая течет и течет себе вечно, и если ты в это веришь, ты дура бестолковая. Ее может запрудить плотина, и тогда ничего не останется, кроме тонкой струйки».
«Или она совсем иссякнет», — добавила я.
Она не ответила.
Я рассеянно взглянула в окно в сторону Висто и подумала о видах любви, которые я знаю и которых было немного. Через некоторое время мои мысли переключились на Бруке Хейрвуда. «Кто ненавидел его настолько, чтобы убить?» — призадумалась я, — «и повесить на трезубце Посейдона. Или причиной смерти Бруки стал скорее страх, чем ненависть?» Что ж, какова бы ни была причина, сейчас Бруки лежит на каталке в Хинли, и кого-то, ближайшего родственника, просит опознать тело. Когда служащий в белом халате приподнимет край простыни и откроет мертвое лицо Бруки, женщина сделает шаг вперед, у нее перехватит дыхание, она прижмет платок к рту и быстро отвернется.
Я знаю, как это происходит. Видела в кино.
Я готова поспорить, что этой женщиной будет его мать. Она художница, миссис Мюллетт мне рассказывала, и живет в Мальден-Фенвике.
Но, возможно, я ошибаюсь. Возможно, они решат избавить мать от горя. Может быть, женщиной, которая выступит вперед, будет просто знакомая.
Но нет, Бруки не производит впечатления человека, который водит дружбу с дамами. Немногим женщинам понравится проводить вечера, шатаясь по сельской местности в резиновых сапогах и возясь с мертвой рыбой. Я так погрузилась в размышления, что не услышала, как заговорила Порслин.
«Но никогда летом», — говорила она.
Летом она все это бросала, отправлялась странствовать с Джонни Фаа, без единого пенни в кармане. Как парочка детей, вот какими они были. Джонни работал лудильщиком, когда был помоложе, но бросил это занятие и никогда не объяснял, почему. Тем не менее, он довольно легко заводил друзей и говорил почти на всех языках на свете. Они жили на то, что Финелле удавалось зарабатывать, предсказывая судьбу глупцам.
«Я была одним из этих глупцов», — заметила я.
«Да», — сказала она. Она не собиралась разделять мои чувства.
«Ты путешествовала с ними?» — спросила я.
«Один или два раза, когда была маленькой. Луните не особенно нравилось, когда я проводила с ними время».
«Луните?»
«Моей матери. Она их единственный ребенок. Цыгане любят большие семьи, видишь ли. Но у них была только она. Их сердца разбились, когда она сбежала